Здравствуйте! Сегодня мы открываем цикл программ под общим названием «Культура самосознания». В этих программах мы расскажем вам о знакомых и непривычных взглядах на мир с позиции культуры. Что же такое культура? Культура определяет цель жизни. Культура формирует человека как полноценную личность. В рамках культуры человек должен становиться счастливым. И мы с вами знаем много культур. Высшая или совершенная культура дает гармоничное развитие всем лучшим качествам человека. Она имеет дело не с механизмами, а с личностью. Такая высшая культура должна быть основана на понимании природы мира и давать ясное видение цели жизни. И поскольку большая культура всегда начинается с воспитания отдельного человека, совершенная культура должна быть культурой самопознания, самосовершенствования или культурой самоосознания.
Несмотря на видимый прогресс во всех областях жизни, социологи, философы, духовные лидеры говорят об идеологическом тупике, в который оказалась современная цивилизация. В данный момент в поисках выхода из этого тупика разрабатываются совершенно новые научные направления, по-новому трактующие привычные понятия современной науки. Но новые – хорошо забытые старые. Поэтому неудивительно, что многие обращаются к древним восточным учениям, дающим уникальный, проверенный веками подход к решению проблем человеческой жизни.
Высокоразвитые культуры всегда уделяли внимание всем сторонам жизни человека – телесной, эмоциональной, интеллектуальной и духовной. А поскольку существование человека зависит от окружающей среды, в этих культурах люди жили в согласии с природой и уважительным отношением ко всему живому. Они старались брать у природы ровно столько, сколько им было необходимо, и возвращать все, что было взято. В таком обществе человек удовлетворял свои насущные потребности естественным образом, не нанося никому вреда. Чтобы материально себя обеспечить, ему не нужно было прилагать излишних усилий. Не было индустриальных комплексов, производящих бесконечное многообразие бесполезных вещей. Экономика основывалась на реальных, а не на искусственных потребностях. Ведя естественный первозданный образ жизни, люди довольствовались тем, что имели, а жизненный успех измеряли не количеством материальной собственности, а умением не зависеть от нее. Поэтому жизнь их была простой и приносила внутреннее удовлетворение, способствуя развитию таких качеств, как честность, уважение, доброта. Гармония взаимоотношений обеспечивала общая цель их жизни – стремление осознать Бога. Вдыхая свежий воздух и утоляя жажду чистой водой, они могли мирно размышлять о Господе как о причине и опоре всего сущего. Подобное отношение к миру – это остатки древнейшей культуры, которая существовала на Земле многие тысячи лет. Некогда единая для всего человечества, она жива и ныне, сохранив свои корни на территории Индии. И сегодня эта традиция представляет огромную ценность для современного общества, оказавшегося в индустриальном тупике. Эта культура объединяла людей разных рас, национальностей и вероисповеданий на основе духовного знания. Знание было записано в священных ведах, поэтому изначальная культура носит название «ведическая культура». Впоследствии из нее развились все современные культуры и традиции. Люди тогда общались между собой на едином языке, называемом санскрит. И точно так же, как все современные культуры унаследовали элементы ведической культуры, современные языки несут в себе санскритские корни. В особенности это справедливо для индоевропейской языковой семьи. Например, слово «ведать» произошло от санскритского слова «веда», обозначающего знание и духовную мудрость. Таким образом, само понятие «ведическая культура» означает «культура знания» или по-другому «культура самоосознания». Именно это духовное знание продолжает привлекать сотни тысяч людей к ведической культуре как к проверенному веками надежному способу обретения истинного счастья.
Когда наш дом полыхает в огне пожара, то слишком поздно копать колодец, чтобы получить воду. Нужно просто взять ее там, где она есть. И разумнее будет предохранить дом от возгорания. Решить проблемы одиночества, насилия, войн, преступности, болезней, стихийных бедствий и так далее невозможно без решения самого глобального вопроса в современном обществе – духовно-нравственного возрождения. Под ним понимаются не культ походы, кино и театр, а начало расширения человеческого сознания, выведение его за пределы привычных стереотипов.
С позиции существующей эволюционной теории мы сейчас должны находиться на вершине развития человеческого общества. Однако в далеком прошлом на планете существовали цивилизации, величие которых нам трудно даже представить. Более того, чем глубже мы погружаемся в прошлое, анализируя соответствующие манускрипты и летописи, тем более совершенное общество встает перед нашими глазами. В древнейших на Земле ведических философских трактатах, которым более 5000 лет, рассказывается об уникальной арийской культуре, существовавшей миллионы лет на всей нашей Земле, об ее удивительных научных достижениях, о знаниях ариев в области законов строения материи и пространства. Веды описывают, как с точки зрения арийской науки устроен этот космос, это космическое проявление, об атомарном времени, которым пользовались древние арии, времени, необходимом свету, чтобы пройти расстояние в один атом. Они говорят о том, что в разных частях Вселенной пространство устроено по своим законам, и также на каждой планете время течет совершенно по-разному. Ведические хроники повествуют о глобальных событиях в истории Земли и Вселенной в целом. Там описываются целые космические войны между ариями и асурами, происходившими в космическом пространстве. В них применялось неведомое современному человеку оружие, основанное на стихиях и элементах материальной природы – земле, воде, огне, воздухе и эфире. Детальные исследования ведических текстов были проведены в Бомбее в 1975 году, после чего сенсации не заставили себя ждать. Серия крупных взрывов произошла в физике, когда обнаружилось, что субатомный уровень, над изучениями классификации которого бьются сегодняшние исследователи, детально объяснен в ведах еще 5 тысячелетий назад. Это неоспоримый факт, который весьма трудно оставить без внимания. В ведической литературе существует много упоминаний о летающих машинах. В основном они называются виманы. Виманы в ведах подразделяются на две категории. Первая – механические машины, изготовленные по типу аэропланов и летающие с помощью крыльев, подобно птичьим. Вторая – сложнейшие машины, не поддающиеся четкой классификации, обладающие неограниченными возможностями. Аппараты второй категории описаны в древних книгах, таких как Ригведа, Махабхарата, Рамаяна, Пураны, и их описания во многом напоминают современные описания НЛО.
Сможем ли мы сегодня, имея в распоряжении современную компьютерную технику, повторить подобный уровень изобретательского мастерства? Можем ли мы считать технический уровень, описанный в ведах, реально существующим на Земле? Являются ли санскритские тексты единственным доказательством величия прошлых цивилизаций? Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно бегло проанализировать наиболее известные археологические памятники древности.
Например, в Индии, в Дели, находится металлическая колонна, известная всему миру как столб Индры. В течение нескольких тысячелетий она противостоит влиянию атмосферных осадков, не имея и следа ржавчины. Колонна изготовлена из атомарного железа без примеси углерода и серы на молекулярном уровне. В наше время получить такое идеальное чистое железо методом напыления возможно только в космических условиях и только в небольших количествах. Мы привыкли считать себя великими покорителями природы, открывшими тайные законы жизни. Но даже те цивилизации, которые существовали сравнительно недавно и также сохранили в себе следы ведической культуры, поражают наше воображение своим могуществом, если мы посмотрим на них чуть пристальней. Египет. Гробница фараона Рамзеса II. Два раза в год, 20 февраля и 22 октября, ближе к полудню, солнечные лучи проходят сквозь пробитые в скале под разными углами отверстия, попадают в глубину подземного храма и освещают лик статуи Рамзеса II. В остальные дни года, с статуя остается во тьме. Этот церемониал продолжается уже 3300 лет. Тонкие длинные отверстия с гладкими внутренними поверхностями просверлены неизвестным орудием с потрясающей точностью. Их расположение учитывает движение Вселенной и изменение солнечной траектории с течением веков. Какими же великими астрономами, инженерами и математиками были люди, сумевшие на такой срок запрограммировать церемониал празднования дня рождения и дня вступления на престол фараона? Гигантские пирамиды, наиболее известной из которых является пирамида Хеопса, выстроены с помощью непредставимых нам технических средств, далеко превосходящих достижения современной науки. Скальный грунт, на котором установлены конструкции, идеально выровнен на площади в несколько квадратных километров. Сами пирамиды сориентированы по сторонам света с точностью до одной угловой секунды. Меридиан, проходящий через пирамиду Хеопса, точно делит континенты и океаны на две равные по площади части. Геометрические пропорции пирамид заключают в себе закодированную N-мерную систему измерений. Пирамида Хеопса сложена из 2 600 000 гигантских блоков, каждый из которых отполирован до зеркального блеска и весит 12 тонн. Блоки подогнаны друг к другу без малейших зазоров. Каким образом их вырубали из каменоломен, транспортировали и поднимали на высоту более 150 метров? Какие невиданные силы работали здесь? Ни одно из сегодняшних объяснений не выдерживает критического рассмотрения. Великая пирамида является свидетельством могущества ушедшей цивилизации. Ныне, в 21 столетии, ни один архитектор, даже если бы в его распоряжении были технические средства всех континентов, не смог бы воспроизвести постройку пирамиды Хеопса. Внутри пирамиды обнаружены вычисления массы Земли и расстояния от Земли до Солнца, по точности превышающие данные, полученные с помощью современной астрономии и вычислительной техники. Этим чудеса пирамид далеко не исчерпываются. Не менее удивительные свидетельства сохранились на территории Латинской Америки. Древние майя имели высокоразвитую культуру. Они оставили прогнозы, охватывающие период до 64 миллионов лет, и полностью рассчитали периоды обращения всех планет Солнечной системы. В Перу находятся развалины древнейшего города инков Тиагуанако, расположенного в скалах на высоте 4000 метров над уровнем моря. Фундамент крепости состоит из каменных блоков весом по 60 тонн. Гладкие поверхности с точнейшими желобками складываются в гигантскую стену и удерживаются медными скобами. В земле находятся куски каменного водопровода, 2 метра длины, полметра ширины, тщательно отполированы. Крепость имеет террасы более 500 метров длиной и 18 метров шириной. Точность изготовления превосходит возможности современного бетонного литья. Итак, это лишь крупицы огромного количества существующих сегодня археологических фактов, подтверждающих физическую версию развития мира. Исходя из общей картины этих находок, древние цивилизации имели высокоразвитую технику и, несомненно, обладали более высокой культурой, чем мы.
Когда речь заходит о наших предках, напрашивается образ примитивной человек-обезьяны с дубинкой в руках. Однако ведические произведения рисуют совершенно иную картину. Разумеется, не может быть и речи о том, что они были примитивными. Это были очень высокоразвитые существа, по сравнению с которыми мы выглядим подобно младенцам, как в техническом отношении, так и в вопросах культуры.
Великий проповедник ведической культуры Шрила Прабхупада часто подчеркивал, что люди могут иметь все необходимое, просто живя на земле, как это делали наши предки. Земля обеспечивала их основными жизненными потребностями – пищей, одеждой, строительными материалами и топливом. Хлопчатобумажную ткань изготавливали дома. В каждой деревне был гончар, который снабжал всех жителей посудой. В более крупных деревнях имелась кузница, где изготавливались простые орудия сельского хозяйства, кухонная утварь и другие необходимые в хозяйстве металлические предметы. Воду брали из рек, колодцев и прудов. Не было необходимости в сложной системе водоснабжения, в канализации, туалетах и водопроводных кранах. Никто не страдал от отсутствия электричества. Люди обходились без сложных бытовых приборов, используя для освещения светильники с растительным маслом собственного изготовления. Источником для топлива служил высушенный коровий навоз. Лекарства, косметика и красители изготавливались дома из растений. В мебели также не было нужды, поскольку люди сидели, ели, готовили, учились и спали на полу. Священные писания называют эпоху, в которой мы живем, веком машин и предсказывают, что механическое видение людей в этот век породит бесконечное множество механизмов. Да и сами люди все больше будут превращаться в механизмы. Они будут ездить на механических машинах, слушать механическую музыку, есть пищу, выращенную механизмами и приготовленную автоматическим способом, вести механические беседы и смотреть друг на друга, как на механизмы наслаждения. Однажды ученик Конфуция, Цигун, встретился со стариком-садоводом. Старик, сгорбленный от тяжкого труда, работал в своем саду. Черпал воду для полива из колодца и носил ее в горшке. Цигуну стало жаль старика. «Эй, любезный, тебе же тяжело носить воду. Почему бы тебе не воспользоваться водочерпалкой?» Старик ответил. «Я слышал от своего учителя, что тот, кто пользуется механизмами, будет все делать механически. А тот, кто живет механически, будет иметь механическое сердце. Тот же, в чьей груди бьется механическое сердце, утратит первозданную чистоту и доброту. А без первозданной чистоты в моей жизни не останется счастья. Неужто ты думаешь, что я променяю свое сердце на водочерпалку? Уходи и не мешай мне работать». Материальный прогресс, несомненно, является неотъемлемой частью человеческой культуры. Но понятие культуры в нашем сознании – это прежде всего система отношений между людьми. Она лежит в основе процветания и устойчивости любого общества. Почитание старших и уважение к женщинам и родителям являются непременными атрибутами традиционного воспитания в любом уголке Земли.
Скромность, мудрость, способность к самопожертвованию, уважительность, чистота, сострадание, подлинная духовность – все эти качества мы называем культурой. Эти качества общечеловеческие. Два культурных человека из разных уголков света с легкостью найдут взаимное понимание, в то время как при отсутствии культуры даже родные братья будут жить в раздорах. Таковы два значения слова «культура». Первое – разъединяющее, второе – объединяющее. В рамках первого значения мы русские, американцы, казахи, узбеки, мужчины, женщины, христиане, мусульмане, бедные и богатые. В рамках второго перед нами сияет бриллиант качества души человека, а культурное различие превращается в золотую оправу, обрамляющую этот бриллиант. Лучшим знанием является то, которое делает нас счастливыми.
Существует лишь одна религия – религия любви. Существует лишь один язык – язык сердца. Мы можем общаться, используя для этого всевозможные способы и устройства. Однако самую пронзительную и прямую связь с человеком можно установить лишь через сердце. Понимание этого лежит в основе подлинно духовной культуры, описанной в древних ведах.